Видели повозки, набитые мертвыми малозанцами. Горожане выли, но говорят, что вас было всего трое».
«Двое, не трое. Наш спутник, Делум Торт, был ранен в голову. Дух его ушел далеко. Он бежал с псами. Будь его мысли ясны, а кровный меч в руках...» Внезапно со стороны суннидов зазвучал многоголосый шепот. С трепетом повторяли они слова «кровный меч». Карса нахмурился. «Что за безумие? Неужели сунниды позабыли все старые обычаи тиблоров?» Женщина вздохнула.
«Позабыли? Да, давным-давно. Наши дети сбегали по ночам, уходили на юг, жадные до треклятых нижеземских монет. Это такие металлические кругляшки, вокруг которых здесь, похоже, вертится все и вся. Наших детей использовали. Жестоко. Некоторые даже возвращались в долины, становились разведчиками для охотников. Тайные рощи кровь дерева сожгли. Наших коней перебили. Предательство собственных детей, Урит. Вот что сломило суннидов».
«Ваших детей следовало выследить и убить», — сказал Карса. «Сердца ваших воинов размякли. Предательство рассекает кровные узы. Эти дети перестали быть суннидами. Я убью их за вас».
«Трудно тебе будет их найти, Урит. Они ведь рассеялись по нижним землям. Многие погибли, многие продались в рабство, чтобы расплатиться с долгами. А некоторые ушли далеко, в великие города Натилога и Геннабариса. Нашего племени больше нет».
Мужчина-суннит, который заговорил первым, добавил. «К тому же, Урит, ты закован в цепь. Стал собственностью мастера Сильгара, от которого еще ни один раб не сбежал. Никого ты уже никогда не убьешь. Как и нас, тебя заставят встать на колени. Слова твои пустые». Карса вновь уперся ногами в бревно. Взялся за цепи. На этот раз намотал их на запястье несколько раз. А затем откинулся назад. Взбугрились мускулы, ноги налегли на бревно, спина выпрямилась. Скрежет, хруст и внезапно громкий треск. Под звон цепей Карса отлетел назад к глинистой стенке ямы. Смаргивая пот со лба, он уставился на бревно. Оно раскололось по всей длине. С дальнего конца послышался тихий шелест, позвякивание освободившихся цепей.
«Ход меня подери!» — присвистнул Торвальд. «А ты плохо переносишь оскорбления, да, Карса Орланг?»
Руки и ноги Карсы по-прежнему были прикованы к железным прутам, хотя те уже и не были закреплены в бревне. Воин распутал цепи, обмотавшиеся вокруг его истерзанных кровоточащих предплечий, затем поднял один из штырей. Приложив одну из ножных цепей к бревну, вогнал тонкий конец в одно звено и принялся проворачивать обеими руками.
«Что случилось?» — спросил кто-то из суннидов. «Что это был за звук?»
«Урит хребет себе сломал», —
процедил прежний тиблор. Торвальд холодно рассмеялся.
«Боюсь, сегодня господин тебя тащит, гонал».
«О чем ты, Ном?»
Звено лопнуло. Пролетела вдоль канавы и глухо врезалась в глинистую стенку. Карса протащил цепь сквозь ушко на кандалах и освободил ноги. И сразу же принялся за оковы на запястьях. Еще одно звено лопнуло. Предводитель освободил руки.
«Да что происходит?»
Третий звонкий треск. Карса оторвал цепь от железного штыря, неповрежденного, с острым зазубренным концом. Затем выбрался из траншеи.
«Где этот ганал?» — прорычал он.
Все суниды в соседней канаве, кроме одного, отшатнулись при этих словах.
«Я ганал», — проговорил неподвижный тиблор. «Видно, хребет все же выдержал. Что ж, воин, убей меня за мои слова и сомнения».
«Хорошо». Карса сделал шаг по мостку, занес железный штырь.
«Если убьешь его», — быстро заговорил Торвальд. «Остальные, скорее всего, поднимут крик».
Карса замер. Ганал улыбнулся ему.
«Если пощадишь меня, тревоги не будет, Урит. Сейчас ночь. До рассвета еще колокол или даже больше. Успеешь сбежать».
«А за молчание всех вас накажут», —
произнес Карса.
«Нет, мы все спали»,
— вновь заговорила женщина.
«Приведи уридов, всех, сколько есть. Когда перебьете всех людей в этом городе, свершите суд над нами, суннидами, по своему праву».
Карса поколебался, а затем кивнул.
«Ганал, я сохраню еще краткий срок твоей жалкой жизни, но я вернусь, и я тебя не забуду». «В этом не сомневаюсь, Урид», — ответил Ганал. «Уже не сомневаюсь».
«Карса», — снова вклинился Торваль. «Я, конечно, не жеземец и все такое. Я освобожу тебя, ребенок», — ответил Урид, отвернувшись от канавы с суннидами. «Ты проявил отвагу».
Карса соскользнул по глинистой стенке к тому месту, где сидел человек.
«Ты слишком худой, чтобы идти», — заметил Тиблор.
«Не можешь бежать. Мне все равно освободить тебя».
«Худой? Да я едва ли полстоуна сбросил, Карса Орланг. Еще как побегу».
«Прежде ты казался очень слабым».
«Чтоб ты пожалел».
«Ты искал жалости у Урида?»
Человечек робко пожал костистыми плечами.
«Попробовать-то стоило».
Карса разломил его цепи. Торвальд высвободил руки.
«Благослови тебя, Беру, парень».
«Нижеземских богов оставь себе».
«Конечно. Прошу прощения. Все, как ты скажешь».
Торвальд выкарабкался наверх. Оказавшись на мостках, он замешкался.
«А как же Люк, Карса Орланг?»
«А что Люк?» — проворчал воин.
Он выбрался наверх и двинулся к выходу мимо нижеземца. Когда Карса поравнялся с ним, Торвальд поклонился и изящно взмахнул рукой в приглашающем жесте.
«Разумеется. Веди меня».
Карса замер на первой ступеньке, оглянулся на ребенка.
«Я военный предводитель», — пророкотал он. «Ты хочешь, чтобы я вел тебя, нижеземец?»
Из ямы донесся голос Ганала.
«Отвечай осторожно, дружец. Это не пустые слова среди тиблоров».
«Да это было просто приглашение. Пройти по лестнице передо мной».
Карса полез дальше. Оказавшись под люком, он внимательно осмотрел края крышки. Вспомнил, что ее закрывает железный засов, идущий вровень с досками пола. Карса воткнул острый конец штыря в щель точно под засовом. Вогнал поглубже. Постепенно навалился всем весом на другой конец, словно на рычаг. Сухой хруст, и крышка люка чуть-чуть подалась вверх. Карса приподнял ее плечом. Скрипнули петли. Воин замер, подождал, затем вновь толкнул, на сей раз медленнее. Выставив голову из люка, он увидел слабый свет фонаря в дальнем конце склада, а рядом трех нижеземцев за маленьким круглым столиком. Не солдаты. Этих людей Карса видел прежде в компании работорговца, Сильгара. Раздался тихий стук костяшек по столешнице. Карса едва мог поверить, что охранники не услышали скрип петель. Но затем его уши уловили новые звуки. Многоголосый хор скрипов и стонов и протяжный вой ветра снаружи. На озере поднялась буря, и ливень хлестал по северной стене склада.
«Уругал», — одними губами произнес Карса. «Благодарю тебя. Ныне же узри».
Придерживая крышку люка одной рукой, воин медленно выбрался на пол. Отодвинулся так, чтобы хватило места Торвальду, который выскользнул наверх столь же беззвучно. А затем Тиблор осторожно опустил крышку на место. Жестом приказал Торвальду ждать здесь. Тот понял, энергично кивнул в ответ. Карса аккуратно переложил штырь из левой руки в правую. Затем начал красться вперед. Только один из охранников мог его заметить, краем глаза, но внимание нижеземца было надежно приковано к костям на столе. Остальные двое сидели спиной к люку. Карса полз по полу, пока до стола не осталось меньше трех шагов. Затем беззвучно поднялся, присел на корточки. Тиблор бросился вперед. Железный штырь врезался сперва в непокрытую голову одного из охранников, а затем в лицо другому. Третий нижеземец уставился на Карсу, широко разинув рот. В конце взмаха предводитель перехватил окровавленный конец штыря левой рукой и наискось вогнал в горло последнему противнику. Сила удара отбросила человека назад, так что тот перевалился через спинку стула, ударился о дверь склада и осел на землю бесформенной грудой. Карса положил штырь на стол, затем присел рядом с одной из жертв и начал снимать перевязь с мечом. Подошел Торваль.
«Худов ночной кошмар», — пробормотал он. «Так вот ты каков, Урид,